хочется какую-то интригу, чтобы народ типа такой, я хочу послушать дальше. Что там будет, что?
Всем привет, с вами Настя Четверякова и новый эпизод «Искусство для пацанчиков». По традиции я благодарю наших патронов, очень рада появлению новичков. Поддержать подкаст вы можете на сайте Patreon, ссылка в описании. Наш секретный чат и прочие плюшки ждут вас, а также в финале вы услышите имена наших почетных патронов. Книга-шпаргалка по искусству, «Искусство для пацанчиков» по полочкам тоже еще есть в небольшом количестве в магазинах. Спасибо всем за отзывы на подкасты, на книгу в соцсетях. Спасибо, спасибо, спасибо. Не забудьте поставить нам оценку на платформе, где вы нас слушаете, чтобы мы оставались в топе. Кстати, если на вашей платформе нет опции описания подкаста, такое тоже случается, то приходите в канал «Искусство для пацанчиков» в телеге. Там я выложу его обязательно со всеми полезными ссылочками и прочим, прочим, прочим. Ну и, конечно, обсуждение. Ну а теперь о герое сегодняшнего подкаста. Очень странно, но я ни разу в жизни не слышала о нем ни одного негативного комментария, прикиньте. И если честно, меня такое обстоятельство скорее напрягает, чем радует. Ну, не люблю я излишнюю комплиментарность. Вот знаете, это огульное восхищение. Вот как говорили в сериале «Как я встретил вашу маму», где лужа, Робин, где лужа? Вот мне тоже хочется найти лужу и расколдовать Михаила Александровича Врубеля. Тем более, что человек, рисовавший демона, так круто, ну не мог быть сам без демонов внутри, как мне кажется. К тому же, неспроста в открывшейся большой, гигантской на трех этажах выставке Врубеля в Новой Третьяковке начинается экспозиция именно с демонов, а заканчивается шестикрылым Серафимом. Не намек ли это уж? Но об этом мы еще поговорим, в том числе и с куратором выставки, у которой я успела еще на монтаже взять интервью. Врубель переводится как «воробышек». Мне очень нравится, как из советских мультиков. Помните, «воробышек». Фамилия польская, Врубель, так вот и переводится «воробей». Потому что прадед художника Антон Антонович Врубель был родом из Белостока и служил судьей в родном городе. Вообще, юриспруденция – это у них семейное дело. Фамилия-то, честно говоря, отличная, говорящая фамилия. Потому что знаете ли вы символику воробья? Один мой приятель носит татуху с воробьем. Я ему позвонила и спросила, что это у тебя значит. И он сказал, что воробей — это символ любвеобильности и энергии, ну и склонность к меланхолии. Типа, все это было обо мне в молодости, да сейчас ничего не изменилось особо, кроме жены и трех детей. Вот, а любвеобильность в юности была. К тому же я почитала, что у греков воробей был атрибутом Афродиты. Так что, знаете, все сходится. А потом я почитала биографию Врубеля, и у меня прям пазл сошелся. Да и Врубель, собственно, сам, ох, любил он женский пол. Среди его любовниц его демон Прахова, о которой я еще расскажу, сибирская казачка, с которой он нарисовал гадалку. Вот такая интересная игра в национальности. Циркачка, наездница, за которой он уехал в другой город. Певица-англичанка из кафе Шантана, например. Это так, топчик его самых-самых ярких любовниц. Ну и, конечно, его жена Надежда Забелла, оперная певица, знаменитая этого времени. Но о них я обо всех, не обо всех, но о некоторых расскажу. Давайте сначала, родился он в Омске. Он, прикиньте, из Омска, вот так. 5 марта 1856 года. И до сих пор он считается, наверное, самым известным омичем. Правильно же я, наверное, говорю. Если сейчас люди из Омска, пожалуйста, напишите в телеграм-канале «Искусство для пацанчиков», правильно, неправильно я сказала. Когда нейросеть научилась оживлять фотографии, первое, что сделали ребята из Омска, они проголосовали за оживление, ну, типа, можно оживить какого-нибудь одного представителя Омска. И они все такие: «Врубель, Врубель, 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 Врубель». Так что ссылку на живого Врубеля, честно говоря, немножко очень такую топорную, но вместе с тем прикольную, я вам тоже отправлю, как нейросеть Врубеля оживила. Ну, посмотрите, он мог быть таким. Если приложить фантазию, вообще можно подумать. Вообще, если бы Врубель действительно ожил, он бы многое сам мог рассказать. В частности, провел бы, наверное, нам экскурсию по Омску своего детства, например. Кстати, это не просто моя фантазия. Такое уже существует в сервисе Aviasales еще. Например, владея этим сервисом, по Москве вас могут прогулять ребята из «Кубик в кубике». Ну, кто смотрит сериалы, тот в курсе. Я прошлась с ними, узнала много мест, где никогда не была. Также счастливые обладатели Aviasales еще получают круглосуточную живую поддержку по любому вопросу, начиная от инфы о ковидных ограничениях в любой точке мира до консультаций по поводу перелетов, авиакомпаний, до которых фиг дозвонишься обычно. Впрочем, с ребятами из поддержки можно и о смысле жизни поговорить, если одиноко. Также сервис Aviasales еще поможет получить приличный кэшбэк на отели, и не только на отели в рублях. Ну, например, недавно я летала в Анталию, и апарты в Анталии мне вышли в полтос. И 5000 из них вернулось. Ну, согласитесь, неплохо. Причем деньги сразу переводишь себе на карту без комиссии прямо с сервиса. Очень удобно. Ссылку на эту прелесть оставлю вам в описании подкаста. Пользуйтесь на здоровье. Почему Врубеля занесло в Омск? Вроде он все по столицам, да, ютился. Так вот, папа Врубеля, он был, я уже говорила, да, военным юристом. У них семейное было это. А он был участником Крымской войны, боевых действий на Кавказе. В общем, отец Врубеля был, по-моему, даже штабс-капитаном в Тингинском пехотном полку. А, кстати, знаете еще, кто служил в Тингинском пехотном полку? Это пересечение прям очень такое фатальное для Врубеля. Лермонтов. Представляете, как интересно тут сплелось все? Мать его, Басаргина, ни разу не родственница декабриста, не путайте. Это разные роды, разные семьи. Она родила 4 детей и умерла. Мише было тогда всего 3 года. Умерла она от чахотки. Ну, конечно, если ты рожаешь подряд 4 детей, здоровье твое ослабляется. Сам Врубель писал про род Басаргиных следующее. «Я вообще большой поклонник Индии и Востока. Это должно быть басаргинское татарство». То есть у них в Басаргиных были вот татары. Представьте, поляко-татарский художник Врубель. Вот так вот. И, кстати, вы заметили, что, наверное, заметили, если смотрели какие-нибудь картины Врубеля, а может, уже были на выставке, как много у него картин, где персонажи, ну, явно восточного типа. Да тот же демон, его Серафим и цыганка и многие-многие другие персонажи с большими темными глазами, большими бровями, густыми носом таким прям восточным, да. Вот, пожалуйста, дворянский род Басаргиных со своим татарским происхождением здесь, я думаю, тоже играли какую-то свою роль. Ну а судя по позднейшим свидетельствам, он запомнил сам Врубель, как больная мать, лежа в постели, вырезала детям человечков, лошадок, ну, в общем, различные фантастические фигурочки из бумаги. Поэтому тоже, я думаю, мать повлияла этим творчеством на его дальнейший выбор профессии. Кстати, замечательная такая иллюстрация к Анне Карениной есть у Врубеля, абсолютно с дикими глазами Анна Каренина, которая держит на руках своего сына, который, видимо, только что проснулся, и она прорвалась к нему в комнату, схватила его и смотрит жадными глазами, впиваясь в него, что видит их в последний раз, возможно, там, да. Вот это, как некоторые исследователи говорят, конечно, тоже не без вот комплекса Эдипова, да, когда тебе не хватает матери, тебе не хватило матери. И, возможно, в этой работе как раз вот эта история с мамой Анны у Врубеля сложилась. Встреча такая вот. Ах, я бы встретился со своей ушедшей мамой. Ну, а через 4 года, в 1863 году, Врубель женился, папа Врубель женился во второй раз на петербурженке Елизавете Христофоровне Вессель, которая вообще полностью посвятила себя своим его детям. Ну, а потом уже нарожали они своих. И понятное дело, что из 4 детей, которые родились у семьи Врубеля, 2 умерли прямо в Омске. То есть они в младенчестве умерли, в отрочестве. Поэтому они остались вдвоем с сестрой. Вот Анна, старшая сестра Врубеля, и Миша Врубель. Вот они вдвоем. Так вот, конечно же, после того, как у Вессель и Врубеля старшего родились свои дети, Миша и Анна, ну, конечно, несмотря на то, что у них хорошая была мачеха, да, они хотели поскорее начать жить своей жизнью, поэтому уехали учиться, ну и так далее. Называли они свою мачеху Мадринка Перл матерей. Ну, Перл в смысле жемчужин. В такой, вроде как, милом прозвище, конечно, все равно читается вот это вот неродное. Ну и семейка-то, я для чего вообще вам рассказываю про это, оказалось то, что нужно. Потому что она сложила во многом будущего гениального абсолютно полиглота и интеллектуала Врубеля. В семье Вессель была девушка, которая закончила Питерскую консерваторию и учила племянника музыке, а музыка сыграет в его жизни огромную роль. Дядя был профессиональным педагогом, Николай Христианович Вессель, и он был увлечен внедрением новейших, инновационных, развивающих технологий, поэтому, конечно, и домашние представления были, и театр, и все для Врубеля играло просто громадную роль для развития ему творческого Врубеля. А сама Мадринка, то есть Елизавета Христофоровна, взялась за здоровье Миши, потому что он был очень слабеньким, он до 3 лет даже не ходил, представляете себе. Она начала с питания, ну и, в общем, сделала из него очень даже стойкого солдатика. И вот всей семьей они перебрались однажды в Саратов. Понимаете, папа военный, значит, они переезжали постоянно в разные города. И впервые у Врубеля случилось шокирующее знакомство с живописью. А именно, туда привезли в Саратов копию Микеланджеловского страшного суда. Гуглите «Микеланджело. Страшный суд». Находится эта работа в Ватикане, в Сикстинской капелле. Он ходил туда с папой смотреть ее несколько раз. И, как пишет его сестра, воспроизводил потом в подробностях. Представляете, а там куча персонажей, огромное количество разных людей. То есть он вот это все запомнил. Такой вот был интересный человек, талантливый. Можно сказать, вундеркинд. Когда уже 50-летний Врубель попадет в психлечебницу, он будет говорить, что расписывал стены Сикстинской капеллы вместе с Микеланджело и Рафаэлем. То есть, как мы знаем, да, в возрасте у людей ярко просыпаются какие-то детские воспоминания. Возможно, это детское воспоминание вот и этот факт тоже как-то стимулировало. Вообще об этом обо всем, об этом общении с великими художниками Возрождения, таком ментальном общении, хорошо сказала куратор выставки Врубеля в Третьяковке Ирина Викторовна Шуманова. Давайте послушаем отрывок из нашего интервью.
Врубель прекрасно осознавал значение своих поисков и вообще свое место в истории мировой культуры. И поэтому сравнивал себя с великими старыми мастерами. И судьба его складывалась именно так, чтобы это сравнение возникло в самом начале. Ведь еще не кончив Академию художеств, Врубель был направлен в Софию, в Киев, и в куполе Софии Киевской писал ангелов, архангелов рядом со старым византийским настоящим мозаичным ангелом. Он имитировал кладку мозаики средствами живописи. То есть он сразу был поставлен в диалог и в соревнования с великими мастерами. Поэтому он, конечно, прекрасно ощущал свое значение. И вот в последние годы, годы болезни, как вспоминают посещавшие его люди, говорил, что как он работал с Микеланджело и с Рафаэлем над росписями Ватикана.
То есть это было ментальное у него сотрудничество, да, такое? Или он себя представлял?
Он не обманывал. Он действительно как бы в своем творческом пути он прошел многие направления, исторические направления. Вот, и византийское искусство, то есть иконопись. И он почувствовал себя в шкуре художника Ренессанса, когда он попал к московским меценатам, к московским Медичи, расписывал их особняки. Он был этим художником. Потом он был одним из создателей действительно русского в России модерна, потом он прошел это и уже вернулся в 20 век. Он уже превосхитил очень многие какие-то находки 20 века. Он почувствовал ветер 20 века.
Я бы вообще разделила его творчество на три периода. Это его скитание и жизнь. Питер, Киев, Италия, Одесса, первый демон, а потом второй московский период, его служение Морозову, таким русским Медичи, его встреча с женой и, скажем так, третий период, больной период. Потому что есть отдельная коллекция, которая называется «Бессонница», она тоже есть в Третьяковской галерее сейчас на выставке. И эта коллекция разделена между Питером и Москвой, как мне рассказывала Ирина Викторовна. Это коллекция рисунков периода, когда он был в лечебнице. И она тоже очень интересна. Я не буду пересказывать вам его биографию дословно. Это везде есть, и потом мы просто увязнем в этом. Но самые важные истории, которые он потом будет рисовать, я, конечно, расскажу. Итак, у Врубеля, у нашего воробушка, нет художественного образования. Ба-бах! Ну, точнее, образование-то есть, но вот диплома нет. Профессии он юрист, как и Чайковский, Стравинский и многие великие, которые в то время должны были по семейной традиции получить это самое юридическое образование. До этого Врубель получил вообще прекрасное образование, отличное. Он мог бы, в принципе, в университетах не учиться. Потому что всюду, где колесила его семья, он учился. Так, например, в Саратове он из жизни в Саратове он вынес любовь к естествознанию. Это очень важное для художника качество, как мы знаем. В Питере в 5-й городской гимназии он учился, ему там поставили древние языки, он знал вообще 8 языков, между прочим, любовь к литературе, там же он занимался рисованием, занимался в школе при обществе поощрения художников, да, подготовительная такая школа для поступления в академию. И проведя 3 года в столице, в 1870-м семья отправилась в Одессу, и Михаил стал учиться в одной из самых престижных академий Российской империи. Это Ришельевская гимназия в Одессе. Названа она в честь одесского градоначальника Ришелье, а не того самого кардинала. В одном из писем сестре он писал так, что на каникулах очень хочет прочитать в оригинале Фауста. Ну, школьник, парень-школьник, представьте себе школьника вообще, какого-нибудь знакомого своего. И он такой: знаешь, я очень бы хотел прочитать Фауста в оригинале. Кстати, вспоминают, что когда он уже был в дурке, он цитировал Илиаду на греческом и все такое. То есть, ну, просто гигантское у него было образование, великолепное. И вместо того, чтобы читать Фауста в оригинале, он писал сестре, но вместо этого я решил копировать маслом «Закат на море Айвазовского». Ну вот, это же вообще просто представить себе школьника современного, который так бы писал, это, конечно, круто было. Врубель очень увлекался музыкой. Ну, например, когда он жил в Одессе, для него выставка передвижников, которая туда приехала, имела очень проходное значение. Зато гастроли столичных театров с оперой и балетом, он о них писал подробно. И я разделяю его увлечение. Мне, например, приносит огромное удовольствие мое хобби. Кстати, оно — писать музыку. Причем мне важен сам процесс. Вот когда берешь ты чьи-то стихи, начинаешь их пропевать, потом записывать в нотную тетрадь, продумывать инструментовку и прочее, прочее, прочее. Вообще процесс творчества — это не только удовольствие, но и приток сил, и даже, я вам скажу, адреналина. Тут надо иметь что-то под рукой для вдохновения. И Сок Рич — то, что надо. Кстати, Сок Рич приглашает принять участие в конкурсе хэштег «Устрой себе Рич». Все просто. Расскажите в сторис, созданном с помощью AR-маски, как я сейчас о своем любимом хобби, которое приносит вам удовольствие. Поделитесь в Инстаграм, как вы занимаетесь творчеством, подписав в специальном поле, что для вас означает время наедине с любимым хобби. И обязательно отметьте аккаунт собака Rich, нижнее подчеркивание, Russia. И поставьте хэштег «Устрой себе Rich». И получите шанс выиграть призы от бренда. Мерч от Rich, образовательный курс от Skillbox для совершенствования в своем увлечении или приобретения нового. А самые красочные видео будут размещены на экране медиафасада кинотеатра «Октябрь» в Москве. А это отличный пиар, между прочим, и вдохновение для других. Чтобы побороться за главный приз, образовательный курс от Skillbox, на вашем видео обязательно должна присутствовать упаковка сока Rich. Подробности конкурса по ссылке в описании подкаста. В итоге юный пацанчик Врубель закончил гимназию с золотой медалью, поступил, по просьбе отца, естественно, на философско-юридический факультет в Питерский университет. К своим 14 годам он был очень образованным. 8 языков в его арсенале было, в том числе латынь, греческий. Великолепно разбирался в музыке, театре, профессионально рисовал. Впоследствии он стал фанатом Канта. И, между прочим, именно из-за философии Канта решил поступать в Академию художеств. И вообще художником стал из-за Канта. Почему, чуть позже расскажу. Так вот, чтобы подрабатывать и жить самостоятельно, он подрабатывал гувернером. Кстати, с одним из своих учеников он очень выгодно съездил в Европу на халяву. С другим, самым богатым своим однокурсником, между прочим, вообще закорешился и жил у них дома как свой. Это была семья Папмелей, или Папмелей, честно говоря, нигде не нашла, как правильно ударять эту фамилию. Так вот, это был роскошный дом питерских богачей на Лифлянской улице. Александр Карлович Папмель, он был помощником сахарозаводчика Кенига. И его дети, Владимир, Александр, Мария, как раз жили очень небедно. И вот Врубель учился с одним из его детей и был репетитором как раз у вот него. Ну и, собственно, жил в доме этих ребят с конца 1870-х и до 1883 года. Очень неплохо там жил. Сейчас это улица Английский проспект 4-6. Можете съездить и посмотреть, в Питере будете. Так вот, сохранились воспоминания такие о нем. У Папмелей, или Папмелей, Врубель жил как родной. Зимой ездил с ними в оперу, летом переселился со всеми на дачу в Петергоф. Папмелей ни в чем себе не отказывали, и все у них было не похоже на строгий и скромный уклад в семье самого Врубеля. Дом был полной чашей, даже в излишнем буквальном смысле. И именно у Папмелей обнаружилась во Врубеле впервые склонность к вину, в которой здесь никогда не было недостатка. Вот они, лужи-то, пошли, ребята, понеслась. В тот момент Врубель и стал мажорчиком, во-первых. Ну, нельзя сказать, что алкашом, конечно, но выпить любил. Например, когда он сделал предложение Надежде Забелле, ей доложили, что, цитирую, «Врубель пьет, и что он очень беспорядочно относится к деньгам, сорит ими и зарабатывает редко и случайно». А она писала в письме уже после свадьбы кому-то из своих знакомых: «Деньги я у него все отбираю, так как он ими сорит». То есть вы понимаете, да? каков Рубель был и вот когда это все началось. Полно воспоминаний о том, как он тусил. Ну, например, из таких самых интересных историй, когда его отправили в Европу, его покровители, учиться, присматривать за ним был поставлен еще один художник молодой. Так тот прождал Врубеля в Венеции, что-то, по-моему, порядка нескольких дней. Потому что Врубель, знаете ли, затусил в Вене по дороге со своим знакомым из Питера. Ну или, например, еще классное воспоминание Коровина. Он пишет о том, что, получив большой гонорар за живописное панно для особняка, уж не помню там кого, Морозова или Мамонтова, он распорядился им следующим образом. Он дал обед в гостинице «Париж», где жил, на секундочку. На этот обед он позвал всех там живущих. Когда я пришел поздно из театра, то увидел столы, покрытые бутылками вин, шампанского, массу народа. Среди гостей были цыганки, гитаристы, оркестр, какие-то военные, актеры. И Миша Врубель угощал всех. Как метрдотель, он носил завернутое в салфетку шампанское и наливал всем. «Как я счастлив», — сказал он мне, — «я испытываю чувство богатого человека. Посмотри, как хорошо все настроены и как рады». Все 5000, которые он получил за эту картину, их еще и не хватило, ушли, и Врубель работал усиленно 2 месяца, чтобы покрыть долги за эту вечеринку. Представляете себе? Или, например, как вам история, когда он пришел к друзьям и сказал, что у него умер отец, и ему срочно нужны деньги на поездку к семье. А на следующий день к этим самым друзьям приехал его отец. Нормально, да? Вот они лужи, ребят, они есть! Врубель был нормальным, живым человеком, слава богу, а то уж так ему раскланиваются все, что аж странно делается. После универа он отбыл воинскую повинность, потому что он в армии прослужил, пацаны, все нормально, получив чин бомбардира запаса. Осенью 1880 он был зачислен военнослужителем в Академию художеств. И сокурсник Врубеля, будущий художник Александр Бенуа, вспоминал, что из некоторых предметов, наименее судейских или наиболее общих, мы почерпнули для себя пользу несомненную. Это он говорил про юридическое образование. То есть зачем юридическое образование было? Потому что у Бенуа тоже было юридическое образование, они учились вместе. Эти познания перед Академией художеств дисциплинировали наше мышление, познакомили нас с различными философскими системами. И если до того мы ознакомились благодаря классическому образованию с Платоном, Аристотелем, то теперь мы узнали и Декарта, и Лока, и Лейбница, и Канта, и Гегеля, и Шопенгауэра. Так вот, у Канта творчество по Канту. Творчество — это единственная возможность примирить бытие с духом. И вот думает Миша Врубель образованный, а что ж ему делать-то? Как же ему жить так, чтобы быть гением, да? И вот тут по Канту он встречает ответ и, собственно, идет в творчество, попадает в Академию художеств. Причем попадает не к кому-нибудь, а на курс к Павлу Чистякову. Я как-то готовила лекцию про Поленова, Чистяков был его учителем, и нашла в интернете очень интересный фанфик про Чистякова. Значит, фанфик гласит о том, что один безумный ученый якобы раздобыл зелье, которое может оживлять людей на картинах. И вот он капает на картины и спрашивает, кого бы ему оживить из художников, чтобы он создал новую плеяду художников в 20 веке, в 21 веке, да, потому что сейчас как бы тяжело с художниками, считает он. И вот он оживляет всех, и все ему говорят: «Чистяков, Чистяков, Чистяков, Чистяков». И я думаю, ну ничего себе, вот такой вот интересный художник. Оказывается, действительно он вырастил огромное количество великолепных художников. И если интересно вам будет послушать в моем прочтении лекцию про Поленова, она есть в открытом доступе на YouTube, между прочим, на сайте моего универа. Кину ссылку вам, кину. И Чистяков, чьими учениками был Репин, Суриков, Поленов, Васнецов, Серов, многие, он вот что делал. Сам Врубель вспоминал. Когда я начал занятие у Чистякова, мне страсть понравились основные его положения, потому что они были не что иное, как формула моего живого отношения к природе. Какой мне вложен, то есть какое у меня было с самого начала. Он чувствовал так же, как учил его рисовать Чистяков. Это очень важно для его творчества, потому что сейчас вы поймете, к чему я веду. Можете открыть любую картину сейчас Врубеля и как раз оценить вот и влияние Чистякова на него. Что он такого сделал? Так вот, много лет спустя художник Мухин вспоминал, какое ошеломляющее впечатление произвел на студентов Строгановского училища сам Врубель. То есть уже когда Врубель стал учить, что он делал? И вот тут очень здорово рассказано. Маэстро быстрыми угловато рубленными штрихами возводил на листке бумаги тончайшую графическую паутину. Рисовал он разрозненными, между собой не связанными кусками. Другие учителя в начале рисунка призывали нас к цельности, отсутствию детализации, мешавшей видеть крупную форму. Но врубелевский метод был совершенно иной. В какой-то момент нам показалось даже, что художник потерял контроль над рисунком, и мы уже предвкушали его неудачу, как вдруг на наших глазах космические штрихи на бумаге стали постепенно приобретать кристаллическую форму, и перед взором нашим предстал плод высочайшего мастерства, произведение удивительной внутренней экспрессии, ясного конструктивного мышления, облеченного в орнаментальную форму. Так вот, у Миши Врубеля уникальная техника письма. Многие свои работы он рисовал мастихином. Это такая лопаточка для красок, для перемешивания красок. А он этой лопаточкой рисовал. И у него получались такие кристаллообразные пиксели, пазлы, которые складывали в итоге всю картину. И это удивительно выглядит, когда смотришь на его работу, особенно живьем. Потому что все эти штрихи видно, как он накладывал их, да, как разный цвет, и вот как складывается этот кристальный пазл. Кстати, моя подруга Маша Афанасьева, 14-летняя талантливая очень девочка, она когда была на выставке Врубеля в Третьяковке, она сказала, вот знаешь, там такие разломы есть в стенах, такой странной формы кристаллической. Я думаю, что это как раз вот эта кристаллическая форма на его картинах. И я думаю, вот тоже, наверное, она это все увидела. Это очень здорово, что можно это почувствовать. Итак, Киев. Первая его крупная работа – это оформление храма. Осенью 1883 года профессор Адриан Прахов по рекомендации того самого Чистякова пригласил Врубеля в Киев, потому что нужно было реставрировать Кирилловскую церковь, а она аж там 12 века, что ли, в общем, древняя-древняя очень церковь. А Прахов, он был искусствоведом и археологом, и вот он как раз специализировался на реставрации, и ему нужен был человек, который вот будет хорошо чувствовать этот стиль. Византийский, получается, стиль. А Врубель в то время у Чистякова античность хорошо изучил, а с византийским стилем не был знаком вообще. И вот Чистяков такой, ну вот заодно как бы изучишь византийский стиль, типа езжай. И вот он в перерыве между учебой поехал, значит, на реставрацию. Приехал в Киев, ему было, по-моему, тогда 28, что ли, лет, ну что-то такое. Это было, во-первых, лестное предложение, что его выбрали среди всех, а во-вторых, это был хороший заработок. И он согласился. За 5 лет работы он самостоятельно расписал эту самую Кирилловскую церковь, сделал иконы для нее и прорисовал, мало того, порядка 150 фигур для будущих реставрационных работ, фигуры, огромной фигуры ангела в куполе Софийского собора в Киеве, представляете? То есть, ну, грандиозную работу провернул за 5 лет, грандиозную, причем еще и тусить успевал за это время. И как пишут исследователи, вот такое соавторство с мастерами 12 века, потому что он же реставрировал, да, он их работы как бы пытался подражать им, оно в то время еще было неведомо ни одному из художников 19 века. Так что снова образование Врубеля просто, ну, дает фору всем абсолютно другим художникам русским великим того времени. Значит, за 4 иконы в срок 76 дней ему оплатили 300 рублей. За каждые 24 дня работы писал, что ему платили дополнительные деньги. А потом он в письмах семье писал о том, что ему заплатили еще 650 рублей за работы в Софийском соборе. И в конце работы Прахов увеличил ему гонорар, вот вы помните, да, от 300 рублей до 1200 рублей. То есть он набил так круто руку, что уже мог о таких гонорарах заявлять. Это круто, конечно. И он писал своей сестре Анне: «Рисую и пишу изо всех сил Христа, а между тем, вероятно, от того, что вдали от семьи вся религиозность, обрядовость, включая Христово воскресенье, ну, то есть, понятно, такой большой праздник, мне даже досадны и до чего-то чужды». И вот здесь-то вот этот отход от веры у него сталкивается с первым демоном в его жизни, и я думаю, что с главным демоном в его жизни. Почему так получилось? Дело в том, что он, весь такой из себя мажорчик, встречает свою первую любовь. Безответную любовь. Хотя тут тоже есть споры и вопросики по этому поводу. Дело в том, что в то время, я просто хочу, чтобы вы представили себе, нарисовали, как выглядел Врубель, каким он был мажорчиком, когда он работал в Киеве. Есть воспоминания одного юного художника, который помогал ему рисовать. Так вот, он пишет: «На фоне примитивных холмов Кирилловского собора, понятно, за моей спиной стоял белокурый, почти белый блондин, молодой, с очень характерной головой, маленькие усики, тоже почти белые, невысокого роста, очень пропорционального сложения, одет во что-то в то время, что могло поразить. Весь в черном бархатном костюме, в чулках, коротких панталонах и штиблетах. В общем, это был молодой венецианец с картины Тинторетто или Тициана. Но это я узнал много лет спустя, когда побывал в Венеции. А в то время для него это был просто шок. Что за странный чувак вообще? Во что он одет? Что это такое, да? Это наш мажорчик Воробышек Врубель. Ну и... Коротенечко скажу про его работы в Кирилловской церкви, чтобы вдруг вы окажетесь в Киеве посмотреть или погуглить хотя бы. Самой крутой, пожалуй, была фреска, которая на хорах находится, то есть на возвышении. Называется она «Сошествие Святого Духа на апостолов». Можете погуглить «Сошествие Святого Духа на апостолов», Врубель, Кирилловская церковь. И вы увидите лица тех, с кем он в Киеве как раз работал и был знаком. Они все прописаны в лицах святых. Так, Богородица, например, это была их фельдшерца Ершова. Замужем она была за одним из художников-реставраторов. Второй апостол, вот если от левой руки Богородицы смотреть, это был протоиерей Петр Лебединцев, который преподавал в Ришельевской гимназии, где учился Врубель, да, то есть вот так вот. Потом вторым от правой руки изображен киевский археолог Гашкевич. Третьим настоятель Кирилловского прихода Петр Орловский. Он, собственно, и обнаружил остатки древних росписей и заинтересовал тем самым археологическое общество, поэтому важный человек. А четвертый апостол справа, молитвенно сложивший ладони, это сам Адриан Прахов. Так что, видите, он тут всех еще изобразил. А вот если вы сейчас погуглите «Богоматерь с младенцем» Врубель, вы увидите портрет того самого демона, это лицо просто вам постоянно будет попадаться, с которым он там же познакомился. Итак, это была жена того самого Адриана Прахова, который его приютил и спонсировал, которую звали Эмилия. Было это весной 1884 года. Она была очень неординарной личностью. Она была пианисткой, училась у самого Ференца Листа. Вообще была очень интересной барышней, сейчас я вам кое-что про нее расскажу. Она была на 7 лет старше Врубеля, на тот момент ей было 35, у нее было уже трое детей, сын и две дочери. За Адриана она вышла, когда ей было вообще 16 всего лет. И, по слухам, она была внебрачной дочерью министра Милютина. Пам-пам. Возможно, поэтому у Прахова дела шли хорошо, его проекты спонсировали. Ну и хоть она и родилась в Питере, она была гражданкой Франции при всем при этом. В общем, эта Эмилия, она... Неизвестно, что у них было с Врубелем, честно говоря. То есть они мутили, что-то у них было все равно, потому что перед смертью она попросила свою дочь Ольгу уничтожить все письма Врубеля. Все, представьте переписку. Ну просто так переписку не уничтожают, ребят, правда. Просьба была выполнена, поэтому мы сейчас уже ничего не узнаем. Но о том, какая она была, очень здорово говорят воспоминания о ней ее внучек. Вот они оставили такое воспоминание. Эмилия Львовна была дамой с придурью. В нашей семье знали, что нельзя во время семейной трапезы огорчать бабулю. Ведь она могла, не моргнув глазом, вылить чай за шиворот кому-то из сидящих или разбить чашку об пол. Она была довольно властным человеком, эдакая домашняя салтычиха называют они ее. Эмилия Львовна испортила жизнь своей дочери Елене. В нее был влюблен тогда малоизвестный художник Михаил Нестеров. Малоизвестный художник Михаил Нестеров. Блин, такой клевый чувак! Эх! Стерва. Тот сделал даже якобы ей предложение, но Эмилия Львовна воспротивилась, сказав, что Лёля достойна лучшей партии. В итоге эта самая Лёля так и никогда не вышла замуж. Кстати, Варвара Великомученица в правом иконостасе Владимирского собора написана Нестеровым с Еленой Праховой, той самой, да, которой не удалось ему жениться на ней. Узнав об этом, жена тогдашнего киевского генерал-губернатора, она воскликнула, сказала, что же мне, ходить молиться на Лёльку Прахову теперь, что ли? Вот так вот. Вот такие воспоминания внучек о Праховой. Но она при всем при этом была очень музыкальна и образована. И конечно, Врубелю это нравится. Музыкально образовано, прекрасно, это то, что нужно. И Врубель потерял голову. Во-первых, он прям при муже, не обращая ни на что внимания, хотя у него заказчик, да, и спонсор, ухаживал за Эмилией Львовной. Мало того, даже делал предложение ей, а по некоторым слухам не ей, а ее мужу делал предложение, его жене, господи боже, Санта-Барбара. А во-вторых, он запомнил этот ее образ и отражал, ну я уже сказала, это практически во всех своих работах, в том числе и в «Демоне». И когда Праховых достали выходки Врубеля, они отправили его в Италию для стажировки, потом в Одессу, и вот там-то случился первый его демон. А почему демон именно? Почему он именно демона стал рисовать? Тоже ответ кроется в отношениях с Эмилией Праховой. В 1885 году Эмилия Львовна пригласила художника в театр на оперу, догадайтесь, какую? Оперу «Демон» Антона Рубинштейна. Ты-ды-дым! И, собственно, с тех самых пор демон – одна из главных тем творчества Врубеля. Вот вам и отгадка. Во многих работах, я уже говорила, видно лицо Праховой, в том числе и в «Царевне Лебедь». Хоть все и говорят, что это его жена Надежда Забелла, но он никогда не говорил в интервью, что это она. Никогда. К сожалению, первого демона, которого он написал в Одессе, не сохранилось. А, да. Почему не сохранилось? Потому что демон не понравился его отцу. Его отец приехал в Одессу и сказал, что демон этот, он в воспоминаниях оставил, показался мне злою, чувственную, отталкивающую пожилой женщиной. Намечек, да? Намек такой небольшой. И Врубель уничтожил этого демона первого. Ну и вообще, папа был в шоке, конечно, в тот момент, когда приехал к Врубелю в гости, потому что тот был завсегдатаем кофешантана «Шато де Флёр», и папа писал: «Ни тёплого одеяла, ни тёплого пальто, ни платья, кроме того, которое на нём, больно, горько до слёз». И вот такое вот он застал, и ещё рисующий какую-то странную тётку в виде демона, в общем... Просто, конечно, в полном раздрае он сына своего застал, безумно влюбленного. И вообще, почему демон, вы же сейчас мне скажете, типа, демон же мужик, что ты нам затираешь, что это Эмилию Львовну он изображал? Но, внимание, у Врубеля демон это не мужское и не женское, это андрогинное существо, такое микс, смешение. Сам Врубель писал, что его демон андрогинное существо, у него есть записки об этом. То есть он говорил, что темные силы не могут быть мужской или женской, да, они и тем могут быть, оба пола, без проблем. И тут-то очень важно сказать, что вот эта вот эмоция, болевая эмоция, она навсегда останется, конечно же, с Врубелем. То есть попробуйте вспомнить свою счастливую влюбленность, вот ощущение от счастливой влюбленности. Вы его не вспомните, хоть вот убейтесь, не вспомните его. А если ваша влюбленность, первая любовь, например, была несчастной, то это болевое чувство, оно в вас... вспыхнет легко вообще. Сможете вспомнить, мало того, сможете в творчество это все выплеснуть. У художников так часто бывает. Эротическая эмоция, то есть эмоция желания, влюбленности, да, и эмоция боли, страха, потери близких, не знаю, там все что угодно, это самые главные эмоции, которые художники используют в своем творчестве. А тут все это совместилось очень неплохо. Кстати, Коровин вспоминает, что как-то они купались вместе с Врубелем, и он увидел у него на груди шрамы. И сказал: «Чего это у вас шрамы на груди?» И тот ему сказал: «Я любил женщину, а она меня не любила. Даже любила, но многое мешало ее пониманию меня. Я страдал в невозможности объяснить ей это мешающее. Я страдал, но когда я резал себя, страдания уменьшались». То есть представьте себе, какой он был вообще год. Я шучу. Ну, в общем, человек, да, такой вот. Ох, вы видите, да, что все не так просто было с его личностью, которую восхваляют. И, кстати, возвращение к демону совпало у него с переездом в Москву. Он вообще собирался поехать в семье в Казань, но в итоге уехал в Москву. В общем, как всегда. И есть сведения, что он в Москву поехал, поперся за какой-то цирковой наездницей. Ну, то есть, вот в своем репертуаре. Как говорит куратор выставки в Третьяковке Ирина Викторовна Шуманова, она говорит... В судьбе Врубеля было много случайностей. Встреча с Савой Ивановичем Мамонтовым была одной из них. Осенью 1889-го Врубель был проездом из Казани в Киев и остановился в Москве. И тут друзья его уговорили познакомиться с Мамонтовым. И Врубель у него поселился и стал работать вот у такого русского Медичи. Так вот, дальше начинается продолжение истории с демоном. издатель Петр Кончаловский. Да-да, это прадед нашего современника, режиссера Андрона Кончаловского. Он решил издать юбилейный двухтомник сочинений Лермонтова с иллюстрациями, ну, так сказать, лучших художников нашего времени, их времени. И всего было отобрано 18 художников. Это был Репин, Шишкин, Айвазовский, Леонид Пастернак. Это был папа Бориса Пастернак. Аполлинарий Васнецов, ну и Врубель. И Врубель был единственным, который был неизвестен публике. Но поскольку он в Киеве хорошо себя зарекомендовал, да, вот его тут как бы взяли. Ему заплатили 800 рублей за 5 больших и 13 маленьких иллюстраций. И каким-то чудом допустили к изданию. Хотя его стиль был ни на что не похож, и в прессе, как только издание вышло, его опустили по полной. Ну, говорили, что это карикатура, что это вообще не иллюстрация, что это фигня какая-то. Кстати, пройдет очень немного времени, и та же пресса переобуется и будет говорить о том, как Врубель отразил вот современно лермонтовского демона, как никто и так далее. Иллюстрации, кстати, те самые черно-белые, но в них так круто переданы цвета, что вы вот посмотрите и сами поймете, о чем я. Все оттенки как будто бы есть. И даже когда я прочитала, что они черно-белые, посмотрела еще раз на них, такая, думаю, да, реально они монохромные. А мне казалось, что они абсолютно цветные. То есть у меня было такое ощущение. И я, кстати, перечитала «Демона», когда готовилась к выпуску. Ох, хорошая же вещь! Там и страсть, и страх, и драйв, и эстетика. И, в общем, есть над чем подумать. Так что лучше, чем современные сериалы. За вечер рекомендую управить. Это небольшая вещь. И параллельно с этим он начинает творить своего демона сидящего. То есть он делает иллюстрации, и вот демона сидящего говорит, творит, который хранится сейчас в Третьяковке. Я не помню, кто сказал эту мысль, но мысль очень верная. Кто-то сказал, что если бы Врубель создал только демона сидящего, то и то обессмертился бы и попал бы в историю искусств как великий. Ну, вообще, нужно разобраться с тем, кто такой демон, кого рисует Врубель. Предлагаю к демонам вернуться в финале, а пока давайте разберемся с другими важными работами мастера. Так вот, был период в его творчестве, когда он работал в Абрамцеве, в мастерских Мамонтова и Тенишевой в Талашкине. Там он был занят реализацией такого принципа искусства и ремесло, что они вроде должны быть едины. Он замечательно овладел техникой майолики и глазури. То, что он не профессионально первоначально этим владел, а как бы, ну, как любитель, что ли, это, наоборот, помогало ему, а не мешало, потому что он мог реализовать свою фантазию. У него не было кодекса, правил, как это делать, да? Он делал так, как он чувствовал. Одним, наверное, из главных достижений Врубеля в этой сфере стала, во-первых, очень важная штука. Он вместе с мастером Ваулиным открыл в 1899-900 годах забытый способ восстановительного обжига, который успешно применялся в Мавританской Испании 13-15 веков. И вот они пытались сделать так и сяк, да, а потом в итоге сделали это. Кстати, они учились ездить, делать в этой технике произведения за границу, так что тут все объяснимо. И еще он, как таки первооткрыватель, открыл, например, уникальную технологию, как из плитки, ну, не из стандартной плитки, да, а из сколов плитки тоже делать что-то очень красивое. И в этом он очень похож на своего современника. Правильно, Антонио Гауди, архитектора, который тоже активно использовал это в своем творчестве. Ну, например, можете сейчас погуглить и сравнить скамью Врубеля в Абрамцево. И Антонио Гауди, у него такая есть эргономическая скамья в парке Гуэль. Вот техники одинаковые, сделаны на разных концах Европы, да? И очень здорово, что вот так вот тесно это все переплетается. Вообще во Врубеле переплетается очень многое из европейского модерна. Вот Гауди, например. Или еще очень... да, отчасти Роден, его техника, вот эта вот такая немножко рваная, да, в скульптуре, в скульптурных работах Врубеля. И, например, Климт, потому что у Врубеля некоторые фигуры очень похожи на климтовские. И мало того, ребята из Сецессиона, да, который открыл Климт в Вене, сейчас я ухожу немножко в сторону, но это важно сказать, чтобы вы тоже знали. Они приезжали, представители венского Сецессиона, в Москву и общались с Врубелем. И в воспоминаниях Надежды Забеллы Врубель есть как раз воспоминания о том, что они очень хвалили Мишу, восторгались, приглашали к себе и так далее. То есть видите, как вот связаны все-таки все художники того времени. Ну вот, можете оценить его творчество. Мне очень нравится «Голова демона». Врубель, 1890 год, это как раз скульптурная работа. Или, конечно, самая великая работа, которая была отмечена золотой медалью на Парижской выставке всемирной, это камин Микула Селянинович и Вольга. В Третьяковке находится он, и этот камин, который в Третьяковке, в отличие от его декоративных собратьев, потому что этих работ было, по-моему, то ли 4, то ли 5, таких каминов он делал несколько, и вот этот экземпляр, который в Третьяковке, его реально растапливали, потому что до Третьяковки он находился в доме номер 14 на Садово-Самотечной улице. Вот так. Еще похожие камины есть в некоторых музеях. Это в Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства, в коллекции Коломенского музея, в Русском музее и в бывшем доме Бажанова тоже там находится такой же точно. Вот. Ну, они чуть-чуть отличаются, там какие-то персонажи даже немножко отличаются, но суть в том, что это такое вот. Несколько штук он сделал. В отделке неоготического особняка Зинаиды Морозовой на Спиридоновке тоже была работа. Я не знаю, сейчас она, кстати, наверное, сейчас и есть, тут просто очень сложно попасть. Называется скульптура «Роберт и монахини», и она представлена сейчас в уменьшенном варианте на выставке в Третьяковке. А вообще он отделывал огромное количество модерновых зданий в Москве. И я думаю, что какой-нибудь удачливый гид, наверное, водит по Врубелевской Москве. Если не водит, то нужно обязательно это сделать. Ребята, гиды, берите, это вообще будет золотая тема. Потому что и особняк Зинаиды Морозовой, куда, правда, трудно попасть, но можно об этом хотя бы рассказать. Там Врубель оформлял и витраж для холла с изображением рыцаря, ну и много других штук. Сейчас там дом приемов Министерства иностранных дел, поэтому туда сложно попасть. Потом особняк Морозовых в Подсосином переулке. Врубель работал очень часто с Федором Шехтелем, это архитектор московского модерна. Вот они были такими основателями, по сути, московского модерна, который мы любим, да, в Москве обожаем смотреть на эти прекрасные дома. И заказы от его благодетелей, мамонтовых, да, как раз очень было много, то есть они вот советовали. Так, например, особняк семейства Дункер на Поварской тоже делал. Особняк Морозова, в общем, много, правда, есть мест. Ну, вот из самых, наверное, таких доступных – это Ярославский вокзал. Ярославский вокзал, что тут мучиться? Итак, Ярославский вокзал, идете туда, наслаждаетесь прекрасными видами. Там помимо декоративного фриза из майоликовых плиток, таких бирюзовых оттенков, которые опоясывают, по сути, верхнюю часть здания, можно просто приехать на станцию Комсомольская, выйти и посмотреть Ярославский вокзал, обойти. Вот их создавала все мастерская Абрамцева, где работал как раз Врубель активно в этой технике. А еще я как-то раз была в усадьбе Салтыковых-Чертковых, это на Мясницкой улице, такое голубое красивое здание, и вот там сохранился камин работы Врубеля. Так что, вот видите, тоже, я говорю, можно по Москве ходить, и каждый второй особняк как раз Врубель доделывал. Мне очень нравится история, которую я тоже не могу не рассказать вам здесь, про выставку, международную выставку в Нижнем Новгороде в 1896 году. Она просто очень показательна для того, как клевали Врубеля, да, не только ему заказы делали продвинутые какие-то меценаты, которые ценили современное в то время искусство, а вот как другие относились к этому. Так вот, Всероссийская Нижегородская выставка. Приурочена она была к коронации Николая II. И Мамонтов, он курировал отдел Русского Севера, большой такой отдел. Это отдельная история, она связана как раз с железной дорогой, которую нужно было пропиарить на север. И вот Мамонтов придумал такой классный рецепт художников привлечь к этому. И там в Ярославском вокзале было тоже Русский Север и так далее. И выставки вот в этой, в Нижегородской. И в соседнем павильоне Мамонтов заметил, что пустует две больших стены. И он договорился о том, чтобы огромное панно, там площадь была 20 на 5 метров, ну что-то такое, в общем. Типа вот свободные стены, давайте мы их Врубелю отдадим. И художник начал оформление их. Он взял два сюжета. Первый это был сюжет «Былинный», Микула Селянинович, а это тоже связано с Русским Севером, потому что былины все как раз чтецы вот эти вот северные, Русского Севера, были открыты. А второе, ну, как символ русской земли и все такое, да, к приезду царя. А второе он решил оформить в стиле принцессы-грезы. Это по произведению Эдмона Ростана. Вот такой символ общий для всех художников мечты о прекрасном. И 5 марта 1896 года туда приехал с инспекцией как раз Александр Бенуа, с которым они учились вместе на юридическом. А он тогда уже был такой вот в Академии художеств. Он должен был доложить руководству, как там все проходит. Подготовка. И он увидел работы Врубеля, эскизы эти, обалдел. Срочно отправил телеграмму в Питер о том, что панно Врубеля чудовищно, они оба ужасны, их необходимо убрать, привозите жюри, в общем, надо что-то делать с этим. В общем, комиссия выгнала Врубеля, его панно вынесли нафиг. Собственно, Мамонтов в этот момент решил: так, стоп, я свою идею все равно не откажусь. Я не откажусь. И он попросил Серова и Коровина дорабатывать эти панно, потому что они были еще не закончены. А Врубель уехал в это время жениться. Такая вот история за границу. Мамонтов в итоге построил еще один павильон и назвал его, зацените, «Выставка декоративных панно художника Врубеля, забракованных жюри Императорской академии художеств». Как вы думаете, сохранилось ли название? Да, конечно, нет. Это как с Бэнкси вот в наши дни. 5 последних слов закрасили. Но все-таки его панно были выставлены. Критика все равно по ним прошлась, его закидали какашками. Причем против Врубеля выступил Максим Горький, который в то время освещал события этой выставки. Он написал аж 5 ругательных статей о том, какое это Г. И есть даже анекдот, который сохранился в воспоминаниях Коровина. Итак, представьте себе, значит, когда Врубель был уже болен, находился в больнице, в Академии художеств открывается выставка. В том числе там и работы Врубеля будут. Так вот, на открытии присутствовал государь этой выставки, да? Врубель уже в больнице. И увидев картину Врубеля «Сирень», государь сказал: «Как это красиво! Мне нравится!» Великий князь Владимир Александрович, стоявший рядом, горячо протестуя, возражал: «Да вы что? Это же какое-то декаденство!» А государь говорит: «А мне нравится!» «Кто автор этой картины?» «Врубель», — говорят государю. Обернувшись к свите и увидев графа Толстого, вице-президента Академии художеств, государь говорит: «Граф Иванович, ведь это тот, которого казнили в Нижнем». То есть вы понимаете, да? Царю-то, может, все это и зашло, у него был неплохой вкус, но общественное мнение, конечно, тут вообще хаяло по полной. Кстати, панно «Принцесса Грёза», которое было, да, на этой выставке, вы тоже можете увидеть во Врубелевской Москве. Сейчас я в кавычках показываю «Врубелевская Москва». Так вот, гостиница «Метрополь», это не доезжая до Лубянки, вот где Большой театр, вот наискосок. Там один из фронтонов здания, ну, то есть вот этот фронтон, он выходит на Неглинку. Он украшен майоликовым красивым панно, вот этими плиточками, да, абрамцевскими, которые воспроизводят как раз «Принцессу Грёзу». Ну и также вы можете увидеть ее в виде полотна, которое в Третьяковке находится. И там на фоне него всегда концерты проводятся. Что это за «Принцесса Грёзы» вообще? Просто расскажу вам, чтобы вы, когда пошли смотреть, ну, вдохновились, были готовы. Так вот, есть драма в стихах Эдмона Растана. Эдмон Растан, который Сирано де Бержерака написал. Мужика с длинным носом. Угу. Который называется «Принцесса Грёзы». И вот сюжет там был очень такой, ну, романтический. Романтический. Значит, какой-то принц из Прованса услышал о прекрасной принцессе, он едет за ней, преодолевает там кучу всяких препятствий и умирает в ее объятиях в итоге. Ну, понятно, трагедия должна же какая-то быть. И вот в то время «Принцесса Грёзы» как сюжет была мега модным и популярным. Почему еще тоже Врубель это взял? Он же был мажор, он же был в курсе всех модных новинок. Например, есть был вальс Николая Черепнина «Принцесса Грёза». На фоне нее расскажу, что были духи с таким названием и даже шоколадка. Ну и, конечно, оперы. Была опера Блейхмана на этот сюжет в Мариинке, поставлена в 1900 году. И, кстати, о пересечениях с другими художниками. Эту самую «Принцессу Грёза», например, рисовал знаменитый Альфонс Муха. В роли «Принцессы Грёзы» была Сара Бернар. Ну, в общем, сохранилась. Можете погуглить просто для интереса, как это модно было в то время. В Питере в Суворинском театре собирались ставить «Принцессу Грёзу» как театральное представление, и сам Алексей Суворин сказал такую штуку про нее. Да какой-то дурак едет на какой-то дуре, на каком-то дурацком корабле. Ох, эти девочки, Щепкина и Егорская, воображают, что Петербург от этого с ума сойдет от восторга. На самом деле Петербург и сошел с ума от восторга, а Егорская была знакома лично с Эдмоном Растаном, тусила с ним за границей, поэтому понятное дело, что тут пересечение моря просто. Ну и вот и Врубель взял этот сюжет. Ну и в тот же период все прекрасные героини были написаны, наверное, отчасти с его невесты и будущей жены Надежды Забеллы, впоследствии Врубель. Надежда была оперной певицей, и вот в «Принцессе грезе», она тоже в белом платье, ну вот практически в свадебном, да, она тоже, ее черты там видны, вот этой молодой прекрасной певицы. В том же 1896 году Врубель пишет триптих «Фауст», где себя изображает, как вы думаете, кем? Фаустом, правильно. А Надежду Маргаритой. Поэтому она там в свадебном платье тоже, вот опять же, да. Ну и, кстати, история Фауста и Мефистофеля в его творчестве продолжается. Потом он еще напишет «Полет Фауста и Мефистофеля». И очень интересно, что этот «Полет Фауста и Мефистофеля», он писал это для одного из особняков на Подсосином переулке, поэтому он такой грандиозный, большой, он там лестницу должен был оформлять, это триптих. Так вот, в этом же году, в 1896-м, швейцарский живописец Арнольд Беклин пишет работу «Война». И если вы сравните Арнольд Беклин «Война» и, собственно, «Полет Фауста и Мефистофеля», вы увидите, что эти картины две похожи. Уж неизвестно, ну, не могли они видеть друг друга, но прям похоже, все очень нарисовали. Вот тоже это куратор выставки заметила, и я думаю, надо рассказать вам об этом, чтобы вы тоже были в курсе. Помните, я рассказывала, что музыка играла в жизни Врубеля большую роль? Так вот, я думаю, что вы в этом уже убедились. Эпопею с демоном что начало? Да, абсолютно точно. Вот та самая опера. Опера Рубинштейна. Ну и музыка свела его не только с первой его любовью, да, с его демоном, но еще и с его женой. В прямом смысле. Он ее не видел. Он только услышал голос. Он работал декоратором на оперной постановке «Гензель и Гретель», где она пела. И он услышал голос и влюбился. И, мало того, побежал ей делать предложение в гримерку. Представляете себе? Послушаем, как об этом говорит Ирина Викторовна.
Музыка будет и в самой выставке совсем чуть-чуть. Там в выставке есть фильм, посвященный театру и Забелле Врубель, и тем ролям, которые она исполняла в театре. Очень интересно будут сопоставлены фотографии и эскизы. И там будет, по-моему, 40 секунд сохранилось ее голос. Тихого вот этого волшебного голоса, потому что Врубель говорил, все поют, певцы поют как птицы, а Надя как человек.
О, как красиво сказал.
Так вот, почти сразу они женятся. Ему 40, ей 28. Он пишет сестре, что если бы она отказала, я бы покончил с собой. Венчание у них в Швейцарии. Медовый месяц в пансионе в Люцерне. Почему там они выбрали, не знаю. Причем мне очень нравится воспоминание о том, что Врубель, как всегда, был без копейки и шел на венчание в буквальном смысле со станции, с вокзала, пешком. Представляете? Но, слава богу, в их семье работал не только он, но еще и Надежда Ивановна. Ну и понеслась. Она играет Гретель, он рисует ее в этом образе. Она играет царевну-лебедь Римского-Корсакова, вот пересказка о царе Салтане. Он пишет ее и, возможно, еще и примешивает туда образ Праховой. Она исполняет партию морской царевны Волховой в опере Садко. Он лепит ее персонажа и понеслась. Вообще, жена в разных образах — это прекрасно для фантазии, не только художника, согласитесь. Так вот, кстати, царевна-лебедь открывает большую выставку Врубеля в Третьяковке. Я думаю, что неспроста. Наверное, потому что в ней очень здорово сочетаются все творчество Врубеля. Потому что вот это вот характерное для его персонажа лицо с большими темными глазами, перламутрово-туманные цвета, сказочность, время — это вот кажется, что перед закатом очень часто на его работах бывает. Вот это вот хэштег «Я обернулся посмотреть, не обернулась ли она, чтобы посмотреть, не обернулся ли я». Вот эта вот манкость этих персонажей, это потому что ты думаешь, она уходит или она приходит, непонятно, да, что с ней. Вот прям хочется смотреть на принцессу-лебедь долго. А дальше нужно рассказывать про его болезни и про демонов. Но это еще примерно длина следующего одного подкаста. Поэтому я предлагаю вам такой to be continued сделать, да, вот немножко, да, будет продолжение следует во второй части подкаста про Врубеля. Не пропустите!